В Нью-Йоркской штаб-квартире ООН прошло совещание высокого уровня по СПИДу. Его участники подвели итоги 30-летней борьбы с вирусом иммунодефицита человека и обсудили дальнейшие меры на ближайшие 5 лет. Принят план до 2015 года побороть все новые виды ВИЧ-инфекции среди детей. Также к 2015 году страны попытаются предоставить лечение 15 миллионам инфицированных. Это почти в 2 раза больше, чем обеспечены медикаментами сейчас. Накануне открытия совещания Нью-Йоркский совет по международным отношениям провел дискуссию, на которой обсуждались задачи нынешнего этапа борьбы со СПИДом, рассказывает Владимир Абаринов.
30 лет назад, 5 июня 81 года, в Лос-Анджелесе были зарегистрированы первые 5 случаев заболевания неизвестной науки инфекцией. Пациентам был поставлен диагноз пневмоцистная пневмония. Все 5 были гомосексуалистами. Вскоре определилась еще одна группа риска – наркоманы. По этой причине болезнь долгое время считалась постыдной. Общественное мнение винило в ней самих больных. В Советском Союзе первый случай СПИДа был зарегистрирован в 1985 году у иностранца. В 1988 в Ленинграде скончалась инфицированная СПИДом 29-летняя женщина. В том же году в Калмыкии произошло массовое заражение вирусом иммунодефицита женщин и детей вследствие использования в больнице нестерильных шприцев. Дискуссию в Совете по международным отношениям открыл Сет Беркли, президент и генеральный директор Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. Он кратко изложил нынешнее положение дел.
Сегодня инфицировано более 33 миллионов человек. Они живут. И около 30 миллионов умерли. Каждый день заражается 7100 человек. В области лечения произошла настоящая революция. Сегодня в нашем распоряжении больше лекарств для лечения вируса иммунодефицита, чем для лечения всех прочих вирусов вместе взятых. Мы добились огромного прогресса в предоставлении медицинской помощи тем, кто в ней нуждается. В настоящее время такую помощь получают 6 600 000 человек. Но есть также 9 миллионов человек, которые нуждаются в медицинской помощи, но не получают ее. На каждых 3 пациентов, получающих лечение, приходится 5 новых случаев заражения.
Отношение к СПИДу менялось медленно. Долгое время он считался чисто медицинской проблемой, а не социальной или политической. Мировому сообществу потребовалось 20 лет, чтобы осознать ее суть и масштабы. Об этом говорил Пол Дилей, заместитель исполнительного директора Объединенной программы ООН по СПИДу.
В 2000 году никто не думал, что мы сможем предоставить людям сложное антиретровирусное лечение. Никто не думал, что мы получим ресурсы от доноров. Никто не думал, что нам удастся действительно изменить рискованную модель поведения и преодолеть предубеждения и дискриминацию, связанные именно с этой эпидемией, в отличие от большинства других инфекционных эпидемий в мире. Мы доказали, что скептики были неправы. Теперь, разумеется, скептики говорят, что мы не можем вечно держать людей на лекарствах или что меры профилактики не дают быстрого эффекта. Мы добились 25% снижения случаев случайного заражения по сравнению с 2001 годом. Все это стало результатом усердной работы, энтузиазма, общественной поддержки и финансирования. В настоящее время США тратят на борьбу со СПИДом в странах со средними и низкими доходами примерно 16 миллиардов долларов в год. Мы никогда не думали, что достигнем такого уровня. Этого, вероятно, недостаточно. Но этого, во всяком случае, хватило для того, чтобы расширить программы помощи с нескольких тысяч человек в 90-е годы до нынешних миллионов, как в аспекте лечения, так и в аспекте профилактики.
Помощник генерального секретаря ООН по стратегическому планированию Роберт Ор рассказал о том, с каким трудом тема СПИДа пробивала себе дорогу в дипломатические салоны.
На меня произвели огромное впечатление перемены последнего десятилетия. 10 лет назад эта тема все еще оставалась запретной. Это была область, которую было невозможно обсуждать на официальном уровне. Но сегодня, пока мы здесь разговариваем, в международном аэропорту имени Кеннеди один за другим садятся самолеты с главами государств на борту. 10 лет назад правила вежливости не позволяли даже коснуться этой темы в присутствии главы государства, не рискуя. В дипломатии это было письмо, невостребованное адресатом. Эти последние 10 лет стали не только временем научного прорыва, но и прорыва бюрократического. ООН стала центром противодействия заболеванию, во многих отношениях она заполнила вакуум лидерства в этом вопросе. Это было нелегко. Первое время это было неприятно. Я вспоминаю попытки Ричарда Холбрука, в аппарате которого я тогда работал, поставить вопрос в Совете Безопасности. Инстинктивной реакцией было неприятие. Это было просто невозможно. Это искажало цели ООН. С тех пор ситуация изменилась. Я ставлю это в особую заслугу Кофи Аннану и Ричарду Холбруку, которые создали в организации атмосферу, позволившую говорить о проблеме. Эта заслуга принадлежит и многим другим инициативным людям. В итоге Кофи Аннану удалось учредить глобальный фонд борьбы со СПИДом. Впоследствии он, однако, вышел из структуры ООН, чтобы выжить и преуспеть, и это, я полагаю, тоже свидетельствует о бюрократических рамках. Но я хотел бы затронуть тему исключительного положения СПИДа, потому что существует другая область, где мы находимся на грани прорыва. Некоторое время статус исключительности был необходим СПИДу, чтобы привлечь к проблеме то внимание, которого она заслуживала. Но мы давно вышли из этого периода. Теперь нам необходимо разрушить барьер исключительности, которым окружен СПИД. Мы должны это сделать ради успеха на других направлениях здравоохранения. И сейчас одним из таких направлений является глобальная стратегия в области охраны здоровья женщин и детей.
В июне 2001 года ООН провела специальную сессию Генеральной Ассамблеи по СПИДу. Ее результатом стала декларация о приверженности делу борьбы со СПИДом. В этом документе страны-участницы ООН обязались обеспечить всеобщий доступ к профилактике, лечению, уходу и поддержке. Пол Дилей.
Декларация о приверженности, одобренная 182 государствами-членами в 2001 году на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, это невероятно смелый документ. Он был посвящен эпидемии, которой, откровенно говоря, никто не хотел заниматься. Это не туберкулез, не малярия, это эпидемия, корни которой уходят глубоко в природу поведения человека, поведение, связанного с сексом и употреблением наркотиков, поведение, существование которого мы не любим признавать. Было критически важно получить сильный документ, рассматривающий проблему с точки зрения прав человека, в данном случае право на доступ к услугам здравоохранения. Я не знаю никакого другого инфекционного заболевания, никакой другой эпидемии, при которой пациенты были бы преднамеренно лишены такого доступа. А с больными СПИДом это происходит каждый день. Так что это был сильный документ. Но срок его действия истек 31 декабря 2010 года. Поэтому теперь нам нужен документ, который подтверждает прежний, усиливает его, вносит дополнения к нему, уточняет аспекты, которые не были прописаны в декларации, документ, с которым мы войдем в следующее десятилетие.
В борьбе со СПИДом требуются значительные средства, получить которые в условиях экономического кризиса становится все труднее. Все эти годы основным донором международных организаций, ведущих борьбу со СПИДом, были Соединенные Штаты, как в лице федерального правительства, так и в лице частных предпринимателей, прежде всего основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, создавшего в Сиэтле вместе с женой Мелиндой крупнейший частный благотворительный фонд, одна из задач которого – финансирование медицинских исследований, направленных на лечение СПИДа. Однако в нынешних экономических и политических условиях как государственные, так и частные взносы могут сократиться.
Я думаю, республиканец ли вы, демократ или нечто между, США хотят видеть соблюдение трех условий. Они хотят видеть, что в государствах-получателях международной помощи внутренние расходы на эти цели растут, и это оправдывает международные взносы. Они хотят видеть, что другие доноры берут на себя большую долю ответственности, и Европейский Союз, несмотря на экономический кризис, пытается сделать это. И, наконец, третье. Они хотят убедиться, что их деньги правильно потрачены. И это возвращает нас к теме подотчетности. Если результат будет, и вы сможете его предъявить, США, я убежден, останутся крупным донором.
Во встрече высокого уровня приняли участие более 30 глав государств и правительств и вице-президентов. Российскую делегацию возглавляла заместитель министра здравоохранения и социального развития Вероника Скворцова. Вот фрагмент ее выступления на пленарном заседании.
Национальное законодательство России гарантирует всем гражданам доступ к широкомасштабным профилактическим программам и бесплатному добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию, а ВИЧ-инфицированным доступ к бесплатной качественной медицинской помощи и социальной защите. В стране создана комплексная система мер противодействия эпидемии ВИЧ, которая реализуется под руководством правительственной комиссии, осуществляющей координацию согласованных действий всех федеральных ведомств 83 субъектов Российской Федерации и неправительственных организаций. Результатом реализации этой программы явилось удержание эпидемии ВИЧ в России на концентрированной стадии. Пораженность населения страны в настоящее время составляет 0,36%. После нескольких лет эскалации эпидемии в 2008 году впервые было отмечено снижение темпов прироста впервые выявленных с ВИЧ-инфекцией, а в 2009 и 2010 годах зарегистрирована стабилизация их числа.
Из информационного бюллетеня Объединенной программы ООН по СПИДу. С 2000 по 2009 годы число людей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, увеличилось почти в 3 раза. В 2009 году, по оценкам, это число достигло 1 миллиона 400 тысяч человек, в то время как в 2000 году оно составляло 530 тысяч. В регионе растет число смертей, обусловленных СПИДом. По оценкам, в 2009 году это число составило 76 тысяч человек, в то время как в 2001 году оно составляло 18 тысяч, то есть в 4 раза меньше. На Российскую Федерацию и Украину приходится примерно 90% всех новых ВИЧ-инфекций.
За дискуссией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов.